И даже приход на землю Христа закончился смертью. И вот эта тема смерти, она очень печальная для безбожников, страшная и нежелательная. Они ее не хотят слышать, они от нее отвращаются. Но эта тема очень радостная для верующих, потому что для верующего мы знаем, смерть и есть смерть, но есть переход в жизнь вечную, в вечную радость. Это рождение обещает нам ликование вместе с теми святыми и ангелами, которые подвязаются в Царстве Небесном. Ну вот, а теперь, как нам туда попасть? Святые отцы нас призывают приготовимся к вечности и переходу в вечность, именуемую смертью. Приготовимся. Святые указывают, что если оценим справедливо то краткое мгновение, на которое мы поставлены здесь, на земле, в сравнении с неизмеримой и величественной вечностью, то найдем только одно правильное употребление земной жизни. Употребляется она правильно, когда проводится в приготовлении к вечности. Итак, наша жизнь по сравнению с вечностью – мгновение. Мгновение. Даже в нашем земном измерении, в часах и годах, кто в преклонном возрасте, если обернуться назад, то заметим, что жизнь пролетела за одно мгновение. Недавно еще ходили под стол пешком, и уже тут колет, там стреляет, здесь уже без возгласов не можем ни сесть, ни встать, без вздохов, и уже маячит впереди расставание с телом. То есть мгновение короткое. Это брат внушает людям, что еще долго, еще жизнь у тебя большая и длинная, еще успеешь исправиться, еще у тебя все впереди, ты пока от греха не отрывайся, говорит, ты еще не готов с ним расстаться. Вот это слово «не готов» расстаться с грехом, это есть бесовская козня. Это его уловка для того, чтобы закрыть уста совести. Совесть обличает. И если мы скажем «не хочу расстаться с грехом», то совесть нас будет попекать, как углями. Тогда дьявол придумал нам в оправдание, в самооправдание, «не готов». Вот человек не говорит «я не хочу», а я не готов. Он говорит «я хочу». Но пока еще вот, ну просто не готов. Вот. Это самообман, ложь. Это его козни. Это он внушает, ты еще не готов. Ну, к примеру, вот допустим, для того, чтобы научиться стричь волосы, надо готовиться, учиться, а потом их стричь. Если бы сказали женщине, обстриги волосы, она говорит, я еще не готова, я еще не научилась этого делать. Тогда понятно. Но если говорят, не стриги волосы, проклята. Она говорит, я еще не готова. Как будто для того, чтобы не стричь волосы, надо учиться на специальных курсах, как это делать. То есть, как не брать ножницы в руки, как не резать их. Да, иначе как? Без подготовки нельзя не стричься. Я, говорит, еще не готова. Ложь. Правильно сказать, я еще не хочу расставаться с проклятием. Поэтому святой Иоанн Златоустый и учит, что человек, который говорит «я не могу» или «я не мог», будет судиться, как человек, сказавший «я не хотел». Вот это приуготовленный себе на смертный час, когда говорим «я еще не могу». Дьявол внушает, жизнь еще у тебя длинная, еще успеешь подготовиться, еще успеешь исправиться, а потом уже пропадает и само желание исправляться. Оно пропадает. совесть одно время мучает, мучает, потом человек настолько ее затирает, что забывает вообще, что он обещал в чем-то исправиться. Он так с этим грехом живет, с ним так и помирает. И зачастую смерть захватывает нас неожиданно. Итак, вот все наши занятия, вся наша жизнь, хождение в церковь, воспитание детей, труд, работа на производстве, где угодно. Все имеет эту цену только тогда, когда служит приготовлением к смерти. Понятно, у нас с вами другой задачи нету. Что значит приготовление к смерти? А вот это памятование, что впереди суд. И что придется давать за все отчет. Вот оно заставляет человека исправлять себя во всем. В работе. Если начал нерадиво трудиться, ну скажем, уборщица начала грязь разметать по углам. Так, равномерно, чтобы начальник не видел. И тут помнит, что ведь придется готовиться к смерти. И начинает готовиться к смерти, зная, что первая застава, на которой придется отвечать, это за то, как выполнял свой гражданский долг, как трудился. И вспоминает, что бесы покажут эту грязь, разметенную по углам, и не видать Царства Небесное. И тогда старательно начинает выскабливать ее, независимо от того, видит начальник или не видит. Потому что помнит, что видит Господь и видит бесы. И взыщется. Взыщется, не уклонишься. Это здесь можно от людей до времени что-то скрыть. На суде ничего не скроешь. И вот человек готовится к смерти, готовится к переходу в жизнь вечную. Нерадивому в Царстве Небесном делать нечего. Дальше приходит домой, муж говорит, делай то, делай это. Она изначально порыв сказать что-нибудь против. Затем вспоминает, что ведь придется давать отчет. Что человек, который противится установленной иерархии, то есть признаку подчиненности, жена должна подчиняться мужу. Если она будет перечить, Царствие Небесное не попадет. Потому что тот, кто перечит вышестоящему, он уподобляется сатане. Потому что сатана переводится противник Богу, и он первый воспротивился Богу. Не желал ему подчиняться. Почему и получил такое имя. И был изгнан. Если здесь, на земле, дети не научатся слушаться родителей, жена мужа, муж священника и каждый начальника на своем месте, все Бога, то в Царствие Небесное просто не попадет. Иные слушаются только по той причине, что некуда деваться. Ну просто выгонят с работы и все. И вот под страхом выгнать с работы, выполняя работу, но внутри все скрипит. Внутри все восстает. Возмущается и на начальника, и на свою жизнь, и на эту работу ненавистную. Такой человек не обретет Царствие Небесное, он будет мучиться здесь от вот этого своего состояния. И будет мучиться потом в аду. То есть ропот на жизнь есть ропот на Бога. Если человек столкнулся с трудом, который его внутренне, ну скажем, изначально не удовлетворяет. Ну человек знает, что он может и больше сделать, и более лучшую работу выполнить. Образование у него хорошее. А вот приходится работать дворником. И скрести этот снег ненавистный, который валит и валит, и конца ему нету. Тут же правильно сказать, Господи, если бы ты не попустил, то я бы не был дворником. Ты попустил для того, чтобы я смирился. Слава тебе, Господи, что ты дал мне эту работу. И снег валит, слава тебе, Господи, чтобы я утвердился и научился терпению. Потому что ни одна снежинка без твоей воли не упадет на землю. Ты хочешь, чтобы он падал, и я хочу, чтобы он падал. Только укрепи меня, Господи. И Господь тогда укрепляет, и уже снег не вызывает ненависти, и уже работа не становится неприятной. И так каждому на своем месте. То есть работу надо любить, какая бы она, на наш взгляд, скажем, не престижная не была бы, какая бы она простая не была, мытье посуды должно вызывать радость и восторг. Радуемся, когда моем, да, полы моем, посуду стираем. С восторгом, особенно когда поздно поужинали, а потом надо мыть посуду. Идем как на праздник. Ну вот, так теперь мы и будем идти на мытье посуды как на праздник. Потому что скажем себе, Господи, Ты больше, чем я могу понести, не нагрузишь. А раз Ты мне это нагрузил, значит, я уже настолько сильный, настолько Ты меня укрепил, что я в состоянии понести эти тяготы. Это милость Твоя, это Твоя любовь ко мне. Ты меня укрепляешь. И с радостью эту посуду, каждую тарелку моем, как после Христа. Говорим, Господи, это Ты поужинал, а я после Тебя мою тарелку. Это такая радость. И тогда не стыдно будет ни в этой жизни, ни в той жизни давать ответ. Не стыдно будет, как мы прожили ее, как мы приготовились к смерти. То есть готовимся к смерти, потому что за каждый наш вздох, за каждое слово пустое придется отвечать. Так вот, святые отцы указывают на одну очень важную деталь нашей жизни. Это на нашу землю, окружающую среду, на нас быт. И в частности, они указывают на такое явление, что земля после согрешения працев наших проклята. Проклята земля. Помним, да, что когда Адам с Евой согрешили, Господь змею сказал, дьяволу, который таился в змее, сказал, проклят ты. И ему уже нет спасения. Все. После проклятия Божьего дьявол потерял возможность попасть в Царствие Небесное. До этого, до того, как он соблазнил людей, у него была возможность покаяться и попасть в Царствие Небесное. Он тогда в рай еще мог входить. Но после того, как он проклят, нет ему спасения. Вот если бы Адаму сказал Господь, проклят ты, мы с вами постигли участь ту же, что и дьявол. Но Господь сказал, не сказал проклят ты, а сказал проклята за тебя земля. Вот эта земля страдает за наше с вами согрешение. Она страдает за нас с вами, за наш грех. И вот когда он сказал проклята за тебя земля, вся вселенная содрогнулась. Все в ней исказилось. Животные стали поедать друг дружку, появились сорняки, их не было. Сорняков и тех растений, которые есть нельзя было в пищу, не было. Не было мухоморов. Были они, но не были ядовиты. Скажем так, не было ядовитых растений. Не было чего такого, что приносило смерть. Ничего смертоносного на земле не было. Зверюшки, помним, питались травкой. Все абсолютно травой, которая не сеяла семя, а человек всем, что сеяло семя, всеми плодами. И не ели людей этих зверюшек, а зверюшки не терзали людей. Не было такого. После того, как земля проклята, она изменила и климат, и начались катаклизмы. Так вот, вот эта земля наша проклятая, она непрестанно выражает это проклятие в своих смятениях и нестроениях. То колеблется, землетрясения, помним, ужасные. Она поглощает целые города, вспомним Спитак и прочее. Помним, что все это кара Божия. Наводнения, землетрясения, ураганы, потопы. Все это кара Божия. И войны. Это тоже кара Божия за наше беззаконие. то она колеблется, то выступает на поверхность земли свирепые воды и губят целые страны, то проходят по ней бури и вихри, молния, громы с градом. Ужасно, когда молнии сыпятся одна за другой. Вот этим летом, будучи в Яунъелдове, те, кто спали в палатках, на собственном опыте убедились, что это такое, когда всю ночь гремела гроза, били молнии, свет подстанции отключило полностью, не было электричества, потому что боялись аварии. Это было что-то ужасное на самом деле, полыхало небо, казалось, что все вот в электричестве. На самом деле молнии жгут. Жгут и дома, убивают людей. Так вот, все вот эти стихии оставляют разрушение. Человечество, живущее на этой земле, находится в непрестанной борьбе. Ведь смотрите, постоянно кто-то с кем-то воюет. Постоянно кто-то хочет прожить за чужой счет. Война начинается с семьи. Дети восстают на родителей, родители на детей. Жена восстает на мужа. Там начинается война. Дальше. Воюет один сосед с другим. Воюют в коллективах трудовых. Воюет один коллектив против другого. Вплоть до того, что нанимают бандитов. И воюет одна страна с другой и так далее. Идет постоянная война. Постоянно истребляет кто-то кого-то. Ужасное явление. Земля представляет собой обширное, разнообразное зрелище всевозможных страданий. Все мы болеем, все болеем. То одна болезнь, то другая, то колет, то стреляет. То обнищали, есть нечего, только за квартиру платить нечем. То есть постоянно обрушиваются какие-то беды. И добродетель на этой земле едва находит тесный и скорбный приют. То есть с делами благочестия мы сталкиваемся довольно редко, и по пальцам их можно пересчитать. Зато злоба свирепствует. Мало того, что свирепствует, она еще и подогревается, она еще и распространяется и вводится в культ, как имеющее место положительного фактора. В частности, культивируется на экранах телевизора, она подогревается родителями, которые детям говорят: «Дай сдачу». То приходит, говорит: «Вот у меня Петя в детсадике обидел, дай сдачу, пусть первый не лезет». Мне что сказать, ты не приставай к нему. Что ты ему сделал? За что он тебя ударил? Он машинку отнимал. А что не отдал, чужедничаешь? Все. Мало того, ведут в детсад, дают ребенку игрушку или конфеты, говорит: сам ешь, никому не давай. Сам играй, никому не давай. Собственно, ушами слышал. Вот так воспитываются детей. Вот это зло, жадность, немилосердие воспитываются родителями как нормальное. Они сами так воспитывались, и детей своих учат тому же. Иначе, говорит, на этом свете не прожить. Это внушил дьявол. И вот в таком ужасном состоянии мы с вами находимся. К тому же неумолимая смерть ходит по ней и постоянно истребляет целые поколения человеческие. И будет ходить она и пожирать людей, доколе сама не погибнет вместе с разрушающимся миром. Вот эта смерть, она перестанет быть хозяйкой при скончании века. Все, смерти уже не будет. Жало ей Господь уже вырвал, и она уже побеждена. И окончательно она перестанет иметь влияние на людей, и не только на людей, на все вообще, на всю природу, по скончании века. Так как будут все грешники вместе с бесами окончательно запечатаны в аду, а праведники будут в Царстве Небесном, будут вкушать жизнь вечную. Кстати, еще раз напомню, она так и выглядит, костлявая, в виде скелета, с косой и прочими орудиями убийства. На самом деле, ее так видели святые, она в таком виде являлась, и это не сказки. Поэтому надо об этом знать и быть к этому готовым. Кто знает об этом и готов, и воспринимает это как нормальную реальность, такого человека в час смертный она своим появлением не приведет в содрогание и ужас, и трепет. Вот представим себе, лежим мы с вами на смертном одре. И вдруг появляется перед нашими глазами вполне вот так естественно, нормально, не как призрак. Потому что душа, когда начинает видеть не тело, а душа, она видит вот эти тонкий мир абсолютно реально, вот как мы видим друг друга. И вдруг появляется у постели в виде скелета вот эта ужасная смерть. С глазницами, с череп, с провалинами и так далее. И в руках держит орудие убийства. И косу, и прочее у них есть, и трезубец. Она не всегда сразу убивает человека. Из жития святых мы знаем, что иногда она еще долго над ним издевается. К примеру, втыкает трезубец в сердце и начинает вращать. И человек физически испытывает все эти боли и жжения. А трезубец не просто, он раскаленный. И вот этот раскаленный трезубец крутит в сердце. Потом, скажем, отсекает голову. Если мы с вами к этому готовы, то появление этой смерти не вызовет у нас ужас. Мы ее ждем, мы знаем, что она придет, деваться некуда. Мы молим Господа как? Господи, если можно, пусть меня минует чаша сия, чтобы мне ее не пить. То есть вот эти пытки. Пусть сразу голову отсекет. А впрочем, пусть не как я хочу, но как ты хочешь. Не моя воля, но твоя да будет. Но мы с вами разбираем худшие варианты. Потому что если приготовишься к худшему, то лучшие претерпеть уже не составит труда. Но мы знаем, что бывает еще и иная кончина. Помним, как один нищий умирал прямо на площади на городской ночью. И одному святому показали, что вот он лежит, умирает. И приходит архангел Михаил и архангел Гавриил. И они начинают звать душу, выходи, выходи из тела. А тот не хочет. Душа никак не хочет расставаться с телом. Тогда архангел Гавриил говорит, ладно, бери душу и пошли. А тот говорит, нет, ведь нам Господь повелел ни малейшего насилия этой душе не оказывать. Ладно, говорит, зови сюда царя Давида с псалтырью. Позвали царя Давида, действительно явился царь Давид, псалтырь, помню, псалтырь, это музыкальный инструмент. Явились ангелы, и он запел псалмы. И ангелы его поддержали. Такое пение раздалось, что сердце начало таять. И душа сама выпрыгнула из тела на руки ангелов, и они подняли ее на небеса. Вот и такая смерть может быть у нас с вами. Потому что тот нищий, который умирал, он имел такие же кости, такое же мясо и такие же прочие органы, как у нас с вами. Ничем не отличался. Отличался от нас с вами только одним. Любовью к Богу, любовью к ближнему и желанием исправить свою жизнь Христа ради. Вот чем отличался. А больше ничем. Поэтому вот такой путь нам в Царстве Небесном никому не возбраняется. Никому он не затворен и вполне в нашей власти выбрать себе путь, каким мы можем перейти в Царство Небесное, к чему мы и готовимся с вами. Так вот, мы с вами помним, что смерть нас с вами ожидает впереди, и что смерть бывает страшна. Мы помним, что смерть грешников люта. Поэтому мы с вами, удаляясь от греха, удаляемся от лютой смерти. То есть у нас с вами есть стимул исправляться. Если не из любви к Богу, то по меньшей мере из страха лютой смерти. Мы помним, что три есть случая, когда человек исправляется. Первый – это из страха быть наказанным здесь и на том свете. Тогда мы уподобляемся рабу, который боится палки. Второй путь – это делаем добрые дела, чтобы получить награду на небе. Тогда мы наемники, которые трудятся за вознаграждение. И третий путь – это мы не творим мерзость из любви к Богу, чтобы не оскорблять Его своими мерзкими и греховными поступками, помыслами. Итак, вот три пути. К сожалению, если мы внимательно посмотрим, в нас присутствует и раб, и наемник, и меньше всего в нас присутствует человек, любящий Бога. Очень редко мы с вами поступаем, имея в помыслах Бога, что делаем это для Бога. Вот начнем с мытья посуды. Когда моем посуду, говорим ли мы, что «Господи, это я делаю как для Тебя самого, что я мою посуду Христа ради». Я ее мою потому, что Ты, Господи, заповедал мне заботиться о ближнем. Мало того, я еще и после себя мою. Какой тут подвиг. Мало того, плохо мою, Господи. Прости меня. То, что Ты мне поручил, я плохо выполняю. Вот говорим ли мы так себе? Нет. Как правило, мы об этом напрочь забываем. Так вот, помним, что засчитывается нам только то доброе дело, что мы делаем Христа ради и ради Бога. Только это, больше ничего нам не засчитывается. И больше ни за что мы награду на небе не получим. Так вот, мы с вами перечислили, в каком ужасном находится положении земля. Бури, землетрясения, наводнения, войны. Злоба человеческая и прочее. Смерть. Животные истребляют друг друга, поедают и на людей бросаются. На земле все сражается, страдает. Все стремится к взаимному уничтожению. Так вот, святые отцы указывают, что если же земля, проклятая Богом, земля, изгнание наше, страна бедствий, обольщений, злодеяний, смерти и обречена Богом на сожжение, то есть при конце века мы будем судиться все на небесах, на облаках станем, а на земле все сгорит, все, все дела рук человеческих будут уничтожены. Поэтому кто-то думает, если памятники на века себе ставят, написал картину и все, навеки себя прославит, или построил дом, и все, всем моим внукам и правнукам будет он, сгорит это все. Здесь нет ничего вечного. Так вот, если эта земля, обреченная на сожжение, имеет свои красоты, нас восхищающие, на самом деле, смотрите, с одной стороны, ужасные бедствия, неудобства, холод, зной. А с другой стороны, вот кто был в горах, поднялся, дух захватывает. Кто был в лесу, будь то летом, будь то зимой, глянул на деревья, услышал птичек, глянул на эти цветочки, дух захватывает. Да чего же красиво и замечательно. А если там еще и речка протекает? Итак, столько красот, иногда дух захватывает. На этой проклятой земле, на этой земле страдалец. То святые отцы указывают, каков же должен быть рай, уготованный Богом для возлюбленных Его, вечное жилище и наслаждение. Каков же рай? Вот такой вопрос задают. Если даже вот здесь земля наказания имеет такие красоты, что вот редкий человек, который желает расстаться с этой жизнью. Ведь как бы она у нас ни была тяжела, как бы ни вздыхали мы с вами, как бы ни роптали. Кстати, кто больше ропщет на жизнь, тот крепче за нее цепляется. Как только помысел о смерти или разговор, тут же ты мне не говори ничего, а то накаркаешь и так далее, ты мне это самое, я еще жить хочу. Вот если мы с вами, пребывая вот в таком ужасном положении и цепляемся за эту жизнь, то каково же в Царстве Небесном, там, где мы с вами бессмертны будем и будет вечность? Да чего же там замечательно? Поэтому, зная это, православный христианин за эту жизнь не цепляется. Он ее видит только как подготовку к мгновению смертному. Вся жизнь – это подготовка к переходу в вечную жизнь, к смерти. Все, другой цели нет у жизни – подготовиться к смерти. Начиная с приготовления платья, платков, тапочек, которые в гробу оденут. Вот с этого начинаем готовиться. А дальше готовим тело постом, воздержанием. Душу готовим, избавляемся от страстей. Вот таким образом мы готовимся к часу смертному, который нас застигнет, не ведаем когда. Никто не знает, за редким исключением, когда святым Господь раскрывал, что через 3 дня я твою душу приму, или через неделю, или завтра, и через час. Это за редким исключением. А так мы с вами находимся в неведении в отношении нашего перехода в жизнь вечную.
Слушай, Борис, а зачем учить туфли одевать? Нам просто не накрыть, и все равно все сгниет. Зачем одевать человека?
Ну, значит, мы знаем, что святых мучеников, бывало, и в ров грязный выбрасывали, и сжигали кости там, выкидывали. То есть это уже не суть. Но если мы уже хороним, то вот это вот обмывание, одевание покойника говорит о нашей заботе о человеке, о том, что мы его любили, и отдать ему последний долг. Проявить такое милосердие уже к останкам умершего. Потому что останки, все-таки есть останки. Помним, что мощи переводится с греческого языка на русский «останки». Это то, что остается от человека, да? Вот. И мы знаем, что есть святые мощи. То есть мощи – останки человека, которые обладают неизмеримо и неиссякаемо святым духом. Прикладываемся, получаем исцеление и получаем святого духа. Так вот, святой Андрей Христородивый был восхищен так же, как и апостол Павел, на небеса, при жизни, то есть поднят, восхищен. И 2 недели был в Царстве Небесном. И что же он рассказывает? Он был не просто в рай восхищен, но аж до 3-го неба. Так же, как и святой апостол Павел. Так вот, там Андрей видел сады несказанной красоты. Птиц, от пения которых он приходил в такое умиление, что не помнил себя. Вот если даже от пения птиц человек приходил в такое состояние, что себя не помнил, то какое же состояние у человека, когда он слышит ангельское пение? И его сердце так услаждалось, что он приходил в восторг. Ветер, который там был, ветры, они благоухали. Вот у нас ветер просто дует себе и дует. Но иногда где-то резину жгут, то смрад идет. Или проходим мимо контейнеров, которые мусор сбрасывают. Вот что у нас может принести ветер. Очень редко ветер приносит запах, ну скажем, травы, цветов, жителям города это мало знакомо. Вот кто в деревне живет, они ближе к этому. А в Царстве Небесном каждый поток воздуха, он благоухает. Вот вспомним, как благоухает ладан на нашей грешной земле, сделанной грешными руками, не без греха. Если уж ладаном мы услаждаемся, когда кадиш, каждый старается нагнуться так, чтобы прям вот, ну, вдохнуть этого ладана. И так вот примоститься поближе, понятно. Это вполне естественно и понятно. Если уже мы этому здесь умиляемся, то каково ощущение у человека, который находится в постоянном потоке ветра, в который каждый имеет свой оттенок, свой запах благоухания. От этого человек начинает умиляться, приходить в восторг. Радость великая. То есть в Царстве Небесном нет ничего пустого. Если там с чем-то соприкасаешься, то оно вызывает радость и восторг. Нам с вами это чувство редко знакомо. Очень редко, когда мы приходим в восторг. Ну, когда увидим кофточку красивую, скажем. Или обувь, или еще что-то. Вот обычно так. Так вот, далее. Он ощутил себя превыше небесной тверди. Там его сопровождал ангел, который его подвел его к кресту, а крест, он выглядел в виде радуги, то есть по цвету, по характеру, как радуга, светился. И когда он приложился к этому кресту, то сердце его исполнился благодати и трепета. Он при этом насытился духовной сладостью. Это чувство нам с вами незнакомо, к сожалению. Затем он заметил, что ходит как бы по воздуху. И испугался. Бездна ближе, под ногами. Тогда ангел его взял за руку, и они поднялись еще выше. Они приблизились к самому престолу Божию, где восседал Господь. И ангел повелел ему поклониться. Они поклонились ангелам, Господу. При этом Андрей постоянно размышлял о своем недостоинстве. Вот смотрите, человек попал в Царство Небесное. Вот все уже, ходит. Видит Бога. Сияние. Любовь идет оттуда. А он идет, и о чем он думает? Не о тех цветах, не о том пении, которое он слышал. Не о благоухании. А думает о своем недостоинстве. Господи, я недостоин. Я недостоин Тебя видеть. Я недостоин рядом с Тобой находиться. Я грешный, окаянный. Как я вообще сюда попал? Вот если мы с вами будем иметь такое чувство постоянно здесь, мы с таким чувством придем в Царствие Небесное. Тогда мы его не минуем. Но ведь мы с вами очень редко чувствуем себя недостойными. Мы чаще себя чувствуем очень достойными. Мы говорим, что ты на меня кричишь? Этим показываем свое очень высокое достоинство, которое непозволительно, чтобы на него кричали, на наше достоинство. И вообще, как ты себя ведешь со мной? То есть вот мы очень достойны. Нам бы помнить о недостоинстве, когда нас ругают, поносят и оскорбляют. Вот тот, кто чувствует себя достойным всякого оскорбления, тот, кто чувствует себя недостойным ни одного человека на этой земле, от того вот эти оскорбления отскакивают, как шелуха. Они не касаются его сердца, потому что человек говорит, да, все несправедливо это. Я такой есть, я еще хуже, мне еще хуже положено сделать. И вот в Царстве Небесном будет вести себя так же. И для Бога нет ничего приятнее, чем наше смирение. Потому что смирение – это сильнейшее оружие против сатаны, который пытается постоянно нас поставить на свою сторону. Нас поднять и вооружить против ближних, против священника, против Бога и так далее. Так вот, Господь изрек ему три божественным словом, которые так усладили его сердце и разожгли любовь к Богу, что, как говорит святой Андрей, я весь таял, как воск от действия тепла. Вот три слова ему сказал, и три слова Господа, мы не знаем, какие это слова, он закрыл их. Вот они привели в такое состояние, что человек начал таять. Потом, когда они стали возвращаться с ангелом, он захотел видеть Богородицу. Он говорит, Богородицу-то не видел. Мысль у него такая появилась. Ангел сразу говорит, да ее нет сейчас. То есть ангелы знают все наши помыслы. Он говорит, да нет ее сейчас. Где она? Она на земле. Она на земле помогает нуждающимся, скорбящим. Вот где Богородица. И часто святые, когда попадали в Царство Небесное, мы знаем это из мытарств Феодора и прочих, они Богородицу там не заставали, потому что это наша милосердная заступница, с ее бесконечной к нам любовью и прощением, она в постоянных трудах находится, в молитвенных трудах за нас грешных, окаянных, и в прямой помощи непосредственно нуждающимся. Вот такая у нас заступница. Так вот, после этого Андрей оказался снова на земле, на том же месте, где он был и восхищен. Итак, две недели путешествовал по Царству Небесному. Господь это показал для того, чтобы Он передал нам, и чтобы мы с вами помнили, что это не миф. А вот вопрос, с телом или без тела? Помним, как апостол Павел говорил, я был восхищен, я не помню, вернее, не ведаю, с телом, аще без тела. Не ведает, когда человек находится в таком состоянии, даже если с телом он своего тела не ощущает, оно ему не обременительно. Мало того, хочу заверить, когда из тела выходишь, душа выходит из тела, видишь вот так руки, ноги, никакие не прозрачные, вот такое. Такое ощущение, что с телом-то и не расстался вроде. Вроде каким был, таким и остался. Тело лежит, только единственное что? Замечательное, приятное ощущение, что ничто не тяготит. Нигде не колет, нигде не стреляет и не отдает. Ничто не болит и ничто не тяжелое. Мгновение переместился вправо, влево. То есть перелетаешь так, что, ну, как вот как птицы порхают, только они усилия прикладывают для того, чтобы махать крыльями. А вот душа в этот момент усилий особых не прилагает. Нет тяжести, нет вот этого вот труда непосильного, который приходится нам преодолевать, будучи в теле. Поэтому нас с вами не должно оно заботить и пугать, что придется с телом расстаться. Кстати, ненадолго. При скончании века наше тело соберется в кучку, разложившуюся. Мы снова вселимся в свое тело, но уже преображенное. Не такое, как у нас с вами сейчас. Оно будет такое, как у Христа после воскресения. Преображенное. Помним, он и ел, и пил, и мгновенно становился невидимым, и с телом вознесся на небеса, и так далее. Мы всех свойств того тела не знаем. Мы только знаем из тех признаков, которые открыты в Евангелии, когда его ученики встречались с Христом. Вот из тех указаний мы знаем, какое оно, можем только догадываться, какими свойствами оно обладает. Но мы знаем твердо, что там нет ни скорби, ни болезни. Все. Это все отвалится от нас. Вот одни с обновленным телом пойдут навечно в ад, другие с обновленным телом пойдут навечно в Царствие Небесное. Вот это надо помнить. И вот в этих горних, то есть верхних обителях, пребывают души праведников сообразно своему достоинству. То есть там, мы знаем, разные обители есть. Есть обители для преподобных, есть обители для мучеников, для девственников и так далее. Каждый находится на своем месте, и каждый получает благодать столько, насколько вот здесь, на земле, очистил свою душу от греха и страстей. Вот насколько очистил, столько благодати получает. Но очень замечательное явление. Никто не знает, кто сколько благодати получил. Никто, не видно это. Вот, скажем, сосуд, Вот один вот столько себя очистил, получил столько благодати, но под самое горлышко. Эта благодать его переполнила. Вот хотелось бы больше, но его, он знает, что невозможно, все, вот, ну вот некуда больше. И он от этого испытывает замечательное состояние. Другой себя наполовину очистил, скажем, и он столько получил, но тоже под самое горлышко. Третий до донышка себя очистил и полностью исполнился благодати, но до горлышка. То есть каждый получил столько, что больше уже вместить не может. И поэтому он пребывает сам в себе в состоянии полнейшего блаженства. Он знает, что ну, чувствует, что больше уже ну, некуда. Вот хотелось бы, ну некуда. Вот. И от этого всем замечательно. Но еще раз обратить хочу ваше внимание на следующее. Что наша с вами задача очиститься от греха и страстей, чтобы получить вот эту благодать Божию, которую мы получим соразмерно вот этим трудам, которые здесь мы с вами прикладываем. Понятно это? Так вот, это вот стимул, ради которого мы с вами должны претерпевать, трудиться, как физически, так и духовно. То есть труд, пост, молитва, воздержание и так далее. Ну вот, а теперь перейдем к аду. Ад, тартар, это слова греческие и означают низменное, весьма глубокое место. По-русски называется преисподня. Итак, низменное, весьма глубокое место, это ад и тартар. Гиена. А то мы слышим, гиена огненная, а тартар, а что такое себе представление имеет. Итак, гиена, собственно, это слово еврейское. И это имя глубокого оврага, который находится близ Иерусалима. Вот рядом с Иерусалимом есть глубокий овраг, который носит название гиена. Ну и, соответственно, как прообраз вот этой пропасти, как прообраз, и носит название гиены на том свете, вот это место, куда попадают грешники. Ад, тартар, гиена. Так вот, ад помещается во внутренности земли. Мы с вами в школе проходили, что земля имеет кору, дальше там магма внутри, ядро и так далее. Да? Значит, действительно, так и есть, но при этом никто в школе не указывал, что там и ад находится, что там и души грешников страдают. Так вот, Моисей, когда объявлял народу гнев Божий на Корея, помним, что был Корей такой, который возбудил своих соплеменников к тому, чтобы восстать против Моисея и Аарона, первосвященника, он стал учить, что ну, все мы священники, и каждый может служить Богу. То есть, можно взять кадила и по собственной инициативе совершать жертвоприношение и кадить Богу и прочее. И тогда Моисей сказал, что вот вы станьте там с кадилами, а мы здесь. Вот сейчас закадим и посмотрим, что будет. Так вот, когда это все произошло, то Моисей сказал, вся элька суть их снидут живы во ад. Ну, если на русский перевести со славянского, то есть все они живые сойдут в ад. И даже приста глаголя вся словеса сия, расседися земля под ногами их, и снидоши живо в ад. Вот как только он закончил эти слова произносить, разошлась земля, и они живые сошли в ад. Корей и его поспешники отправились с телом живыми в ад, под землю. Земля сомкнулась и на этом закончилась. Так вот, вот это только один из многих примеров, указывающий, что ад находится в недрах земли. Очень много тому примеров, которые указывают, что ад находится в недрах земли, то есть внутри, под землей. Вода, находящаяся на поверхности земли, по словам святого Патрикия, называется морем. То есть на поверхности земли, мы знаем, существуют моря. А вода подземная называется бездной. Помним, есть в Библии, в Ветхом Завете, такой момент, когда потоп начался, там сказано, открылась бездна, и воды пошли оттуда, значит, из-под земли. И открылись хляби небесные, и хлынула вода, но не с облаков, а с небес, оттуда, с неба. Ведь Андрей Христарадиуровдин, когда он был в раю, он видел и реку, которая там течет. Вот нашему уму непонятно, небеса. Там он ходил как по тверди, там леса, там сады, многие деревья с золотыми листьями, шелест, пенья, река течет. Нашему уму непостижимо, но это есть, мы принимаем это твердо на веру, без всякого умствования. Так вот, тогда и с неба лилась та вода, не с облаков, а с неба лилась вода, пока не покрыла самую высокую гору на 15 локтей. Вот так весь земной шар был покрыт водой. Так вот, вода, которая находится под землей, называется бездною. Из этой бездны вода как бы по водопроводным трубам поднимается на поверхность земли. Мы знаем, бьют вот эти вот всевозможные источники, родники. Вот это все, вода поднимается, и они образуют источники, колодцы. На некоторых местах бездны имеются самые холодные воды, обратившиеся в лед. Вот там под землей есть вода, которая далеко отстоит от жарких мест, ну скажем, от магмы, от лавы, от всего, да? И вот эта вода обращается в лед. Она там постоянно находится в ледяном состоянии. Ну, мы можем взглянуть на вершину горы и увидеть ледники вечные. Вот такой же есть и под землей. И вот эта вода весьма далеко отстоит от огня. Так вот, подземный огонь устроен для мучения нечестивых душ. Вспоминаем, что такое слово нечестивый. Нечестивый – это тот, кто не чтит Бога. Нечестивый, у которого Бог не в чести. Тот, который Богу чести не оказывает. Итак, сразу возвращаемся к нашей жизни. К нашему бичу. Женщина, которая одела брюки, она чтит Бога? Нет, потому что это мерзость перед Богом. Вот и все. Значит, нечестивая. Женщина, которая накрасилась, чтит Бога? Нет. Потому что она дела рук Божьих исправляет, она противится. Человек, который не постится, чтит Бога? Нет. Он нечестивый. Человек, который вместо иконы сидит перед экраном телевизора и поедает вот эту срамную похлебку, которой кормят с экрана телевизора безбожники, в чести у него Бог? Нет. Так вот, нам бы стать с вами благочестивыми, а путь только один. Соразмерять каждый свой помысел и поступок, кому я служу. А оказываю ли я своим поступком, или словом, или действием, честь Богу оказываю, или честь сатане? Вот кому я честь оказываю? Каждый раз, если будем задавать вопрос и отсекать то, что не угодно Богу, то мы с вами станем благочестивыми. А вот нечестивые будут гореть, желают они этого или не желают. Так вот, преисподняя вода, обратившаяся в лед, именуется Тартаром. То есть Тартар – это вот как раз вот эта ледяная вода, замерзшая. И вот в ней, кстати, и пребывают тоже души грешников. И бесы там, помним, вот когда мы крестим, читаем молитву, и когда из сердца у них, помним, что неукрещенного человека дьявол пребывает прямо в сердце. Так вот, священник читает 4 запретительных молитвы, по которым Господь изгоняет из сердца беса, и там есть такие слова: «Отыди в свой Тартар, даже до приготовленного дня судного». То есть, по этим словам, бес туда тоже улетает, в этот Тартар, и оттуда уже выйти не может. А иногда улетает в безводную пустыню, возвращается и начинает мстить тому, кто оплевал его при крещении, но который не живет по-христиански. Ведь при крещении мы оплевываем. Там говорят, иду не плюй на сатану. Или сам человек, если взрослый, дует и плюет на сатану. Или это делает крестные от имени крестящегося, оплевал сатану. Оплевал, сатана будет мстить. А мстить он умеет. Поэтому не жить по-христиански себе дороже. Вот. Ну а тому, кто живет по-христиански, так к тому сатана и подойти не может. У него все труды, потоки напрасны. Так вот, Тартар глубже всех прочих бездн, находящихся под землею. Был такой воин, Таксион, житель Карфагена. И вот он во время морового поветрия, он покаялся во всех грехах, он понял, что, ну, было моровое поветрие в городе. Он понял, что это за грехи людские, он покаялся слезно и ушел из города. Его вот эта язва моровая не коснулась. Но там он впал в блуд с женой земледельца. И не успел покаяться, его змея укусила. Но все ясно, что это попущение Божие. И вот он был похоронен на территории монастыря, и через 6 часов он воскрес. И вот он рассказывал следующие события. Он говорит, что он был похищен дьяволом с блудного мытарства. То есть, когда он проходил мытарство, с блудного мытарства его бесы тут же сняли, он не раскаянный грешник. И они его свели из воздушного пространства вниз. То есть, вот это мытарство на 40-й день, люди проходят на воздушном пространстве, то есть, между землей и небесами, там, наверху. Вот они похитили и вниз его, спустили на землю. Затем земля расступилась, и он был спущен по узким смрадным сходням. Вот эта лестница скользкая, смрадная, тесная, дышать нечем. Душа, когда выходит из тела, она и запахи, и смрад чувствует. И голова может болеть, и тошнить может. И все боли чувствуют, когда жгут и пытают. Вот об этом не надо забывать, что с этим можно не расстаться. Так вот, и его по этим сходням спустили до преисподних адовых, где души грешников затворены в вечной тьме и муке. Вот туда его спустили, под землю. И он утверждает, что изнемогают всякие уста человеческие к объяснению страха, трепета, объемлющего узников адских. Невозможно словами передать, какой страх, трепет и какие там пытки и муки. Невозможно передать. Так же, как невозможно передать устами то блаженство, которое испытывает человек в Царстве Небесном, так и в противовесе ему невозможно передать тех мук и ужасов, которые происходят в аду. Ведь если даже вот здесь, не в аду, на земле, у нас бывают случаи ужасные, и мы приходим в страх и трепет, то каково в аду? Плач, томление, рыдают, но никто их не избавляет. Вот это ужасное состояние, когда человек рыдает, простите, помогите, каюсь, и бесполезно. Отчаяние, вот это ужасное состояние. Тогда, где похвалы этого мира? Где тщеславие? Где наслаждение? Где пресыщение? Где благородие? А то некоторые колено исчисляют, от кого там они произошли. Где мужество плоти? Где красота женская, обманчивая и губительная? Где дерзость бесстыдная? Где сладость греха? нечистая и гнусная? Где помазующая себя благовониями, то есть духами, дезодорантами? Где зрелища и прочие игрища? То есть где спорт, где телевизор с его зрелищами? Так вот, святые указывают, братья, помыслим, каким подобает быть нам, имеющим дать отчет каждой поступке, как в великом, так и в малом. Даже за каждое праздное слово мы дадим ответ праведному судье. То есть мы с вами ни во что должны ставить ни славу, ни честь, ни наслаждение, ни зрелище. Ни во что. Вот если мы ни во что будем ставить, непременно минуем вот этого ада, Тартара, гиены. Но если у нас вот эти наслаждения нечистые, услаждения греховные, зрелище, самолюбие, тщеславие, если они нами здесь возобладают, то там горько придется за это плакать и расплачиваться. Редко придется расплачиваться. Не дай Бог, где оно все будет? Оно как мгновение пролетит, как наша с вами жизнь пролетела, как мгновение, а последствия – ужасная вечность. Так вот, святые отцы указывают, хотя смерть праведников и вполне покающиеся грешников совершенно, или по крайней мере, во многом отличается от смерти грешников отверженных и грешников недостаточно покаявшихся. Но страх и томление свойственны каждому человеку при его кончине. Итак, смотрите, одни к финалу, то есть к смерти, приходят праведниками, то есть, ну, привел свою жизнь в праведность. К этой же категории безбоязненно приходят вполне покаявшиеся грешники. Вот одни вот, ну, вы, Сергий Радочество, только что здесь слушали, да, его родители, жизнь. Вот с детства, от утробы матери, он жил праведно и пришел к Богу. Но были и такие, которые были разбойниками, ворами, убийцами, ну, вроде нас с вами. Но вполне покаялись и с такой же чистой душой пришли к Богу. Что значит вполне покаялись? Это исследовали свою жизнь, свои поступки и помыслы и принесли плоды покаяния. То есть, если отравлял свое сознание телевизором, покаялся и выкинул из квартиры, то есть принес плод покаяния, не смотрит больше. Если обижал свою жену, покаялся и сказал, все стерплю от нее, но больше грубого слова ей не скажу. То есть принес плод покаяния. И так с каждым грехом. Это есть вполне покаявшийся грешник, то есть принесший из покаяния. Вот такие, казалось бы, легко подходят к смертному часу. И вот смерть их, в общем-то, отличается от смерти грешников, недостаточно покаявшихся. То есть у нас есть такие прихожане, которые 30 лет в храм ходят, они в 5 грехах покаялись, остальное все они за грех не считают, и не каются, и не справляются. Мало того, некоторые, придя на исповедь, дерзко заявляют, говорят, ну какие у меня повседневные грехи. То есть это как рубашка повседневная, он привык к ней, он ее не меняет, он не ходит, она ему не мешает. Так и он привык к смраду этого греха, и смрад греховный его не смущает, он так и живет в этом грехе. Каждый день его творит, он повседневный, у него такой родной, близкий, он от него избавляться не собирается. Это вот не вполне покаявшие, и те, которые каялись, но не исправлялись. Вот тоже беда, не принесли плоды покаяния. Так вот, отверженные грешники, это те, которые вообще не каялись и Бога не знали. отверженные грешники. То есть не Бог их отверг, они отвергли Бога. Вот те грешники, которые отвергли Бога, отверженные грешники, и не вполне покаявшиеся, вот у них смерть отличается от смерти праведников и грешников, вполне покаявшихся. И вот несмотря на то, что смерть, в общем-то, отличается, но страх и томление свойственны всем. Как праведнику, так и грешнику. При смерти запомним, страх и томление, они свойственны, поэтому не надо пугаться. Когда будет подкрадываться в момент смерти страх и томление, не надо этого пугаться, надо помнить, что это норма. Ну, представляете, вот мы старались, справлялись, плоды приносили, и вдруг начинаем помирать, и страх нападает. И мы можем в отчаянии впасть в уныние. Все, не спасусь. Даже хулу на Бога можно произвести таким образом. Значит, а мы с вами должны помнить, что страх и томление – это естественно. Нападает страх, да, говорим, Господи, это естественно, мы это проходили, знаем. Мы к этому готовы. Нас этим не испугаешь. Ни страхом, ни томлением. Вот этот страх и томление – это так и должно быть при смерти. Обязательно. Потому что смерть есть казнь. Смерть есть казнь. Хотя казнь и смягчается для праведников, но казнь остается казнью. То есть эту казнь переносят и праведники. Она остается казнью. К этому надо быть готовым. Смерть есть казнь. Нужно ли бояться казни христианину? Вспомним мучеников, которые смело шли и ложили голову на плаху. Вспомним мучеников, которые ложили на металлическую решетку и жарили над костром. И вот он лежит, у него обуглился один бок, глаз уже вытек от огня, а он говорит: переворачивайте, спекся. И его переворачивают на другой бок. Это не потому, что ему не больно. Это потому, что он шел с радостью на эту смерть, и Господь его так укреплял, что его невозможно сломить. Ни этой пыткой, ничем невозможно сломить человека, который с радостью от Бога все принимает, который в течение жизни научился говорить: неужели я от Бога доброе приму, а худое не приму? Все от Бога приму. И так говорит христианин каждый раз, как только с ним случается какая-то беда. Неважно, то ли заболел, то ли оскорбили, то ли обругали, то ли лишили состояния или лишили работы. Праведник говорит: неужели я от Бога доброе приму, так худое не буду? Все, Господи, я тебя приму. И тогда Господь его укрепляет так, что вот эта ненастье и беда не может его поколебать. Не может. Он устоит. Он не впадет ни в уныние, ни в отчаяние. Ничем ты его не сломишь. Все, стойко. И Господь вернет ему, как Иову, который сказал: неужели я от Бога доброе приму, худое не приму? И Господь ему все вернул. И здоровье, и крепость. И нам. Таким же образом, если мы в течение жизни себя будем так вести, то есть в час смертный, когда наступит эта казнь, мы с радостью пойдем на нее. Скажем: неужели от Бога доброе приму, а худое не приму? Все, приму эту казнь. Да, Господи, имени Твоего ради. И Царствие Небесное. Вот, потому что для нас это не есть казнь. Это переход в жизнь вечную. Через эту казнь обретем Царствие Небесное. Господи, ты заповел, ты этого хочешь, и я этого хочу. Хочу, чтобы меня казнили. Так вот, сам Богочеловек, приготовляясь к принятию вольной смерти для спасения рода человеческого, то есть для спасения нас с вами, был в подвиге, скорбел и тужил. Помним, когда он ученикам сказал: молитесь, а сам отошел молиться. Чаша моления, помним, да? Когда он говорил: Отче, если можно, пусть меня минует чаша сия, чтобы мне не пить. А впрочем, не как я хочу, но как ты. Не моя воля, но твоя да будет. Он знал, что его будет казнить. Он знает, что он такие муки перенесет, которые нам с вами не снились. Все, что можно было перенести страшное, тяжелое, он перенес. Притом невинно. Это вдвойне страшно. И капли пота его падали на землю каплями крови. Вот нам с вами это незнакомо. Мы в такое состояние привести себя не можем. Только Бога человек мог прочувствовать до конца вот эти вот все скорби и состояния душевной и телесной тягости. У него каплями крови падал пот со лба. Немыслимо себе представить, что он пережил за нас с вами. Поэтому мы с вами должны быть к этому вполне готовы. И когда это случится, вспомнить, что мы всю жизнь к этому готовились, мы всю жизнь этому обучались, и теперь мы натренированы, и нам это все по плечу. И скорбь предсмертная, и казнь будущая, и терпение, и смирение пред Богом. Так, значит, мы, наверное, пока на этом остановимся, потому что тема, она у нас с вами будет продолжаться, да? На фоне ее мы будем высвечивать все свои душевные состояния нынешние и приводить их в порядок, потому что этого не миновать нам никогда никому, и горе не готовому. Я верю, что нас Господь приготовит к самому главному переходу в вечность. И мы с вами унаследим Царство Небесное. Иначе зачем бы нам с вами тратить время и здоровье, чтобы приходить сюда, чтобы ходить в церковь, чтобы молиться, поститься, каяться? Иначе зачем бы? То есть каждый будет переосмысливать свою жизнь и каждый день смотреть по-новому. Ну вот, а теперь, если не возражаете, сейчас тут вот вопросы. Так, напоминаю на будущее. Если у нас возникает такой вопрос, который мы не можем найти, скажем, ответа в Священном Писании, в Житиях Святых, сразу задаем себе вопрос. Вот это действие, или эта беседа, или этот поступок, или эта поездка, она приблизит меня к Богу или удалит? Если мы получаем себе ответ «да», она меня приблизит к Богу, значит, это нужно и делаем. Если она не приблизит к Богу, значит, она удалит от Бога. Вот весь ответ. То есть, если не приближает, твердо удаляет, серединки нету. Значит, нужно ли делать то, что удаляет от Бога? Если я научусь играться на гармошке, это меня приблизит к Богу? Нет. Зато меня приблизит к свадьбам, да, там на гармошке. Ну вот. Значит, удалит. Значит, не нужно мне играть на этой гармошке. Вот. Дальше. У протоиерея Валентина Мордасова прочитала: «Великое дело молиться ночью. Всякую ночную молитву почитай выше всякого дела». Значит, вот это относится к монахам. Трудно себе представить человека, которому надо сидеть 8 часов за рулем. Вот он отъездил, приехал, поужинал, часик поспал, а потом встал на молитву, так это часа 4 помолился, потом еще часик поспал и сел снова за руль. Понятно, что будет? Это будет «не искушай Бога своего». Ночь для сна, день для труда. Значит, монах, если он, скажем, у него послушание где-то на огороде, вот он эту травку там щипает, копает, да? Ну, ночью встал, помолился часик. Если он на этот огород пришел, он никого не задавит. Понятно, никто не пострадает. Но в лучшем случае где-то сорняк пропустит. Это не смертельно. Поэтому надо все-таки разделять, что нам по плечу. Подвиг сверх меры хуже нерадения. Поэтому становиться на ночную молитву, это надо иметь особое благословение. Я, например, никого не благословляю на ночную молитву. Потому что для этого надо иметь специальные условия, чтобы ночью подниматься и молиться. И потом, вот смотрите, что происходит. Человек думает, что вот ночной молитвой он спасется. То есть, вот буду ночью по ночам вставать, молиться и буду праведником. Это перекошенное понятие. Такой начнет по ночам молиться, но днем будет раздражаться. Он не выспался. Он будет ходить и говорить: да так устал, да спать хочешь, да отвяжись ты от меня. И все. И все на смарку. Все его подвиги. Не нужно. Значит, мы помним, что молитва – это как оружие для борьбы со страстями. А тут страсти будут еще разжигаться. Так, батюшка, благословите, можно ли считать пяточисленные молитвы без благословения? Ну, под очищенную молитву там разные отношения. Это индивидуальный разговор. Да не будем сейчас о них говорить. Есть молитвы пятичисленные, там перечисляются. И якобы, если будет читать, там тоже такое. Вот если их читать, то и бытарство пройдешь, и то, и все. И я встретился с таким явлением, как только появились эти пятичисленные молитвы. В тюрьму прихожу, а мне один заключенный говорит: все, теперь я спасусь. Пятичисленные молитвы читаю, все, что мне еще нужно? То есть можно воровать, можно там все, что угодно делать. Все равно спасется, ну он же читает пятичисленные молитвы. То есть такое перекушенное понятие, опять-таки. И не молитва спасает, а молитва помогает спастись. Помогает избавиться от страсти. Вот. Так, время у нас, к сожалению...